Как уже было со мной однажды, когда я убежал из родительского дома, так и теперь я не мог удовлетвориться настоящим. Я отказался от надежды достичь благосостояния, быть может, богатства, работая на своей плантации, все от того, что меня обуревало желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства. Таким образом, я вверг себя в глубочайшую пучину бедствий, в какую, вероятно, не попадал ни один человек, и из которой едва ли можно было выйти живым и здоровым. Перехожу теперь к подробностям этой части моих похождений. Прожив в Бразилии почти 4 года и значительно увеличивши свое благосостояние, я, само собой разумеется, не только изучил местный язык, но и завязал большие знакомства с моими соседями-плантаторами, а равные с купцами из Сан-Сальвадора, ближайшего к нам портового города. Встречаясь с ними, я часто рассказывал им о двух моих поездках к берегам Гвинеи, о том, как ведется торговля с тамошними дикарями и как легко там за безделицу, за какие-нибудь бусы, ножи, ножницы, топоры, стекляшки и тому подобные мелочи приобрести довольно золотого песку и слоновую кость. Как-то раз трое из моих собеседников явились ко мне и объявили, что, пораздумав хорошенько над тем, что я им рассказал накануне, они хотят снарядить корабль в Гвинею. Вопрос был в том, соглашусь ли я поступить к ним на судно в качестве судового приказчика. Причем мне не нужно было вкладывать в это предприятие ни гроша. Нельзя отрицать заманчивости этого предложения, но для меня помышлять о подобном путешествии было величайшим безрассудством.
Однако мне на роду было написано стать виновником собственной гибели. Как прежде я был не в силах побороть своих бродяжнических наклонностей, так и теперь я не мог устоять против сделанного мне предложения. Словом, я отвечал плантаторам, что с радостью поеду в Гвинею. Меня торопили, и я скорее слепо повиновался внушениям моей фантазии, чем голосу рассудка. Итак, корабль был снаряжен, нагружен подходящим товаром, и все устроено по взаимному соглашению участников экспедиции. В недобрый час 1 сентября 1659 года я взошел на корабль. Это был тот самый день, в который 8 лет тому назад я убежал от отца и матери в Гуль, тот день, когда я восстал против родительской власти и так глупо распорядился своей судьбой.
Мы снялись с якоря. Сначала мы направились к северу вдоль берегов Бразилии, рассчитывая свернуть к африканскому материку, когда дойдем до 10 или 12 градуса северной широты. Таков в те времена был обыкновенный курс судов. Все время, покуда мы держались наших берегов, до самого мыса Святого Августина стояла прекрасная погода. Было только чересчур жарко. От мыса Святого Августина мы повернули в открытое море и вскоре потеряли из вида землю. После 12-дневного плавания мы пересекли экватор и находились по последним наблюдениям под 7 градусом северной широты, когда на нас неожиданно налетел жестокий шквал. Это был настоящий ураган. Он начался с юго-востока, потом пошел в обратную сторону и, наконец, задул с северо-востока с такой ужасающей силой, что в течение 12 дней мы могли только носиться по ветру и, отдавшись на волю судьбы, плыть, куда нас гнала ярость стихии.
Нечего и говорить, что все эти 12 дней я ежечасно ожидал смерти. Да и никто на корабле не чаял остаться в живых. На 12-й день шторм стал стихать, и капитан произвел по возможности точное вычисление.
Оказалось, что мы находимся приблизительно под 11 градусом северной широты, но нас отнесло от мыса Святого Августина. Мы были теперь недалеко от берегов Гавианы или северной части Бразилии, за рекой Амазонкой и ближе к реке Ориноко, более известной в тех краях под именем Великой реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс. Ввиду того, что судно дало течь и едва ли годилось для дальнейшего плавания, он полагал, что лучше всего повернуть к берегам Бразилии. Но я решительно восстал против этого. В конце концов, рассмотрев карту берегов Америки, мы пришли к заключению, что до самых Караибских островов не встретим ни одной населенной страны, где можно было бы найти помощь. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос. Мы изменили курс и стали держать на запад, северо-запад. Мы рассчитывали дойти до какого-нибудь из островов, принадлежащих Англии, и получить там помощь. Но судьба судила иначе. Когда мы достигли 12 градусов северной широты, нас захватил второй шторм. Так же стремительно, как и в первый раз, мы понеслись на запад и очутились далеко от торговых путей, так что если бы даже мы не погибли от ярости волн, у нас все равно почти не было надежды вернуться на родину. И мы, вероятнее всего, были бы съедены дикарями. Однажды ранним утром, когда мы бедствовали таким образом, раздался крик одного из матросов.
«Земля! Земля! Вижу землю!»
Но не успели мы выскочить из каюты в надежде узнать, где находимся, как судно село на мель. В тот же миг от внезапной остановки вода хлынула на палубу с такой силой, что мы уже считали себя погибшими. Стремглав бросились мы вниз в закрытые помещения, где и укрылись от брызг и пены.
Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно дать представление, до какого отчаяния мы дошли. Мы не знали, где мы находимся, какой земле нас прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала бушевать, хоть и с меньшей силой, но мы не надеялись даже, что наше судно продержится несколько минут, не разбившись в щепки. Разве только каким-нибудь чудом ветер вдруг переменится. Словом, мы сидели, глядя друг на друга, ежеминутно ожидая смерти, и каждый готовился к переходу в иной мир, ибо в здешнем мире нам уже нечего было делать.